Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня 273-й выпуск у нас, и мы с вами в Евангелии от Иоанна. Мы с вами остановились в прошлый раз на 11 стихе 18 главы. Это арест, допрос Иисуса Христа. Это на самом деле тяжелейший момент, потому что все, что происходит здесь, и мы об этом еще будем говорить, все, что происходит здесь, незаконно. Они решили предать Христа смерти и делают для этого все. Приговор раньше процесса. Вот так было устроено правосудие, и о таком правосудии мы с вами сегодня будем читать. Конечно, правосудие в данном случае в кавычках. Но интересно, как держится в этот момент Иисус. В прошлый раз я говорил о том, что евангелист Иоанн подчеркивает все-таки божественную природу, Божью природу Иисуса Христа, его достоинство, его готовность пройти этот путь. Иисус говорит в 11 стихе: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Это ответ на поступок Петра, который решил взять ситуацию в свои руки, но поскольку он все-таки рыбак, а не солдат, он не знает, как пользоваться мечом, и поэтому вместо того, чтобы отрубить голову, отрубает ухо. Слава Богу, что именно так Иисус исправляет результаты этой самой поспешности Петра и говорит в комментарии две вещи. Во-первых, о мече и о ножнах. Не пользоваться сейчас Петру мечом, у него будет другой меч. Это меч Слова Божия. А во-вторых, он говорит про чашу. И мне кажется, что вот этот текст очень часто недопонимают. О какой чаше говорит Иисус? Неужели мне не пить вот эту чашу? На самом деле слово «чаша» используется довольно часто в Священном Писании. Есть много разных чаш. Ну, во-первых, это чаша спасения. 115-й Псалом, 4 стих. «Чашу спасения приму, и имя Господне призову». Но очевидно, что не о чаше спасения идет речь. Иисусу не от чего получать спасение. Во-вторых, это, конечно, чаша утешения. Об этом мы читаем в книге пророка Иеремии, 16 глава, 7 стих. «И не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешении об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их». Это, конечно, в данном случае тоже не чаша утешения. В-третьих, мы читаем в 22-м псалме, 5 стих, «Чаша моя переполнена». И еще чаша, о которой просил Иисус, это чаша суда, чтобы чаша миновала его. Мы читали об этом в молитве Иисуса в Гефсиманском саду, в синоптических Евангелиях. Но она не миновала, и она не могла миновать, потому что только Иисус мог выпить эту чашу. Именно по этой причине, когда на Иисуса был возложен наш грех, Бог Отец оставил его, и Иисус в этом признается. Кстати, чаши суда, чаши гнева Божия грядут на этот мир, и это чаши, которые описаны в Откровении Иоанна Богослова. Но я думаю, что в данном случае Иисус все-таки говорит не о чаше суда. Я подробно это разбираю, потому что многие действительно воспринимают ее именно как чашу. «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Но обратите внимание, что чашу дает здесь не судья. Бог не назван здесь судьей. эту чашу дает Отец. Вот это удивительная история. Чашу, которую пьет Иисус, дает ему Отец. Это не указание на грех. Это не скорбь Иисуса Христа. Напротив, это радость Его. Это чаша, которую Иисус принимает в повиновении, в послушании Богу Отцу. Иисус в данном случае смотрит на предстоящий Ему путь с радостью. И это такая радость, которую может дать только Бог Отец. Иисус знает, что делает, Иисус знает, зачем Он идет по этому пути. Иисус знает, что это Его путь, это путь освобождения для всего человечества. Но идем дальше, 12 стих. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Тут ирония на самом деле. Мы с вами уже говорили о том, что Иисус идет на эту смерть добровольно. Среди действий, которые описаны в 12 стихе, было совершенно бесполезное. Связали Его. И дело тут вот в чем. Пока Иисусу не время было идти на крест, связывать Его было не нужно. Ну, потому что Он просто ушел бы, Он просто исчез бы в любой момент. И это было совершенно бессмысленной затеей. Когда Иисус уже идет на крест, связывать Его также бессмысленно. Потому что это Его путь. Это Его воля. Он исполняет волю Бога Отца. Они не понимают, с кем имеют дело. Потому что раньше Он ушел бы, и они не смогли бы Его остановить. Теперь Он уже не уйдет. И останавливать Его совершенно не надо. Не воспринимайте Иисуса как жертву. Не воспринимайте Его как того, кто случайно на все это попал. Если жертва, то добровольная. Он стал жертвой. То есть Он не жертва обстоятельств. Напротив, Он сам определяет, создает, направляет вот эти обстоятельства. И дальше Его ведут к Анне. Мы с вами можем обратить внимание на то, что об этом говорит только Иоанн. В то время официальным первосвященником, которого принимали римляне как первосвященника, был Каиафа. Но фактическим лидером, фактическим первосвященником, тем, кого принимал до сих пор и народ, и тем, кто на самом деле решал вопросы, был, конечно, не Каиафа. Фактическим первосвященником был Анна. И именно Анна, я думаю, и замыслил весь этот совершенно дьявольский сюжет, весь этот дьявольский план с арестом и казнью Иисуса Христа. Иисуса приводят сначала к тому, кто на самом деле имеет власть. И ситуация, которую мы видим здесь, на самом деле не устарела. Зачастую и сегодня бывает, что реальная власть у одного человека, а номинальная у другого. Ровно такая ситуация была и там. 14 стих. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Часто этот стих тоже, как мне кажется, неправильно понимают. Дело в том, что Каиафа фактически со своей стороны уже предсказал окончание этого разбирательства, уже предсказал окончание этого суда. Все-таки даже в то время предполагалось, что суд сначала исследует доказательства, разберется, кто прав, кто не прав, выслушает стороны и уж потом вынесет какое-то, наверное, справедливое решение. В данном же случае Каиафа решил, что один человек должен умереть, чтобы все остальные оказались невредимыми. Раз уж нужна жертва, то будет жертва. И вот здесь самое главное, самое глубокое в этом фрагменте, самое глубокое в этих словах: «Лучше одному человеку умереть за народ». Каиафа как будто говорит: «Вот эта жертва». И я согласен на то, чтобы Иисус умер, и остальные не были истреблены. Каиафа оказался неправ. Он мыслил политически, он мыслил с точки зрения отношений с римской властью. Римской власти не нужна была эта жертва. Иудея все равно была разорена, истреблена. Израиль все равно на долгие-долгие столетия, почти на 2 тысячелетия, перестал существовать как государство. И фактически вот эта осторожность Каиафы оказалась ненужной. Но Каиафа при этом делает важнейшее духовное наблюдение. Один человек, Бога-человек, Иисус Христос, умирает за весь свой народ, который и из евреев, и из язычников. 15 стих. «За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический». Иоанн не называет себя по имени, но он фактически говорит о себе, о том, что вот у него были какие-то особые связи, особое знакомство. Кстати, перечитайте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна и обратите, пожалуйста, внимание на то, как описываются отношения между Иоанном и Петром. Мне кажется, я в этом практически уверен, что между ними было какое-то легкое, негласное соперничество. В Евангелиях оно совершенно очевидно. А вы помните, например, как Иоанн комментирует, что вот Петр пришел к гробнице, но другой ученик прибежал быстрее. Вот здесь он говорит о том, что, понимаете ли, у него был доступ во двор или в дом первосвященника, он смог войти. Когда Иисус говорит с Петром, Петр смотрит на Иоанна и говорит: «А он что?» или «А он как?» Я думаю, что были особые такие отношения между этими людьми, и отзвуки этих отношений видны в Евангелии.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, опять-таки Иоанн, который был знаком первосвященнику, он повторяет это о себе, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Петр входит в этот двор по знакомству. Тут раба-предверница говорит Петру: «Ты не один из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Кстати, я думаю, что Петр не просто грелся. Мы знаем, что Петр был разговорчивым, и вот он говорил, он разговаривал. Причем разговаривал он, опять-таки, не в тему. «Ты не один ли из них?» — спрашивает его. И он отрицает. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, и мы об этом еще будем с вами говорить, Петра вычислят, среди прочего, по его говору. Это, опять-таки, живой такой человеческий момент, вот эта разговорчивость Петра. Но пока наше внимание переключается на суд, или точнее судилище над Иисусом. 19 стих. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Иисус очень четко заявляет одну важную вещь. И об этой же вещи потом скажет апостол Павел, когда напомнит: это ведь не в углу происходило. Есть достаточно людей, которые могли бы об этом рассказать. И потом уже будут написаны Евангелия. Первосвященнику не надо выяснять, что это за учение. Он уже знает. У него же есть вся необходимая информация. Сегодня многие люди, к сожалению, ведут себя так, как будто смысл христианства им еще надо где-то выяснять и добывать из каких-то скрытых или полускрытых источников. Но, опять-таки, не выяснять, не добывать ничего не надо. Все открыто, все явлено, все слышно. Вот этим, кстати, христианство отличается от многих лжеучений. В лжеучениях часто, кроме фасада основной доктрины, бывает то, что пытаются скрыть, то, что не подчеркивают, не выпячивают, о чем не говорят вообще до определенного момента. Христос говорит: «Я объяснял все, как есть. Я ничего не скрывал». Но идем дальше, 22 стих. «Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: „Так отвечаешь ты первосвященнику?“» Интересно, что Иисус на самом деле просто ответил с достоинством. Людей недостойных чужое достоинство выводит из себя. И в данном случае обратите, пожалуйста, внимание на эту иронию. Служитель, один из слуг фактически, просто ударяет Иисуса. Вот достоинство больше у Христа, причем неизмеримо больше. Я думаю вот о чем. Как бы я поступил, очутись я на его месте? Я думаю, что я ударил бы в ответ. Потому что удар изначальный, первоначальный удар был абсолютно несправедливым. Но Иисус не ударяет в ответ. 23 стих. Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» То есть он продолжает рассуждать с этим человеком, ставит перед ним логическую задачу. Кстати говоря, все, что делают эти люди, абсолютно незаконно. Они обвиняли Христа в нарушении закона Моисеева. Но при этом именно они сами оказываются нарушителями закона. Ну, например, по закону нельзя было начинать суд ночью. А что они делают ранним-ранним утром, на рассвете, это уже незаконно. Нельзя было также и закончить суд за один день, приговорить человека в тот же день, когда суд был начат. Знаете почему? Нужно было время для того, чтобы свидетели могли подойти. Ну и кроме того, нужно было время для того, чтобы судьи могли успокоиться и принять решение без лишних эмоций. В данном случае эту норму, это требование также не исполняли. И уж разумеется, узника нельзя было бить, пока вина его не доказана. Фактически к нему относятся как к уже осужденному. И они выказывают, проявляют свое подлинное лицо. Они действительно его уже осудили, а все остальное — это фарс. 24 стих. «Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе». Опять-таки, связывать его не было совершенно никакого смысла. И вот подтверждение того, о чем я уже говорил. Власть, конечно, была у Анны. Анна первым допрашивает Иисуса. Анна ведет себя как человек, имеющий власть. Ну и вот передает Каиафе фактически уже указание, что делать. 25 стих. И мы возвращаемся наружу, возвращаемся к Симону Петру. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Тут замечательный совершенно такой намек. Если этот родственник раба первосвященника видел Петра, значит, этот родственник четко понимает, кто перед ним. И мы с вами можем дополнить уже вот эту картинку. При каких обстоятельствах видел этот самый родственник Петра в саду? Не я ли видел, что ты моему родственнику ухо отрубил. И Петр продолжает отрицать. Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Вот это история отречения Петра. Петра фактически спрашивают, не ученик ли он Христа. Они определили по речи в синоптических Евангелиях об этом. Ты тоже из Галилеи, ты звучишь как человек из Галилеи. Я думаю, что Петр звучал, он разговаривал. И они определяют по вот этому конкретному свидетельству, потому что родственник раба первосвященника видел Петра даже не при исполнении его обязанностей, нет. Он видел одну из ошибок Петра. Сейчас Петр совершит другую ошибку. И о том, как Иисус будет с этим поступать, мы с вами еще обязательно почитаем. Но возвращаемся к тексту. Иисуса приводят от Каиафы в судилище к Пилату. Вот притория – это место, где в данном случае Пилат, римский прокуратор, римский наместник, осуществлял свою власть. Кстати говоря, Пилат ведь находился обычно не в Иерусалиме. Он находился в городе, который называется Кесария. Город, который был построен в свое время Иродом Великим в благодарность Кесарю. Собственно, там находилось римское правительство, власти. Здесь, в Иерусалиме, Пилат по случаю праздника. Но в Иерусалиме находилась также крепость. И из храма была видна крепость, и из крепости был виден храм. Эта крепость еще всплывет в библейском повествовании в книге «Деяния апостолов». Она будет важна в судьбе апостола Павла. Кстати, по этой же причине был и гарнизон, были римские военные. Они были взяты оттуда же, из крепости. Ну а пока притория, место суда римской власти, место суда римского прокуратора. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как Иоанн описывает смысл религиозности. Вот эти иудейские вожди нарушили уже все, что можно нарушить. Потеряли, в смысле совести, уже все, что было можно потерять. Но они остаются абсолютно религиозными, по-человечески религиозными людьми. Они, иудеи, сейчас должны отдать язычнику, прокуратору, Пилату, Иисуса Христа. А праздник, а мы иудеи, а они язычники. И у нас религиозные представления есть. И смотрите, как это описано замечательно. Просто вот детали, они яркие очень в Евангелии от Иоанна. 28 стих. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и дальше вот эта деталь. И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Помните, Адам и Ева пытаются укрыться от Бога? Они согрешили, и они прикрываются вот этими листьями, которые сорвали, и они стыдятся того, что наги. Они стыдятся того, чего раньше не стыдились. Но не замечают или не обращают внимания на то, чего действительно нужно стыдиться. Они не замечают своего греха. Религиозность – это попытка подменить настоящее ложным, настоящее покаяние ложным стыдом, настоящее представление о грехе неким набором правил, инструкций, которым мы следуем. Вот это, собственно, и есть религиозность. 29 стих. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодеем, мы бы не предали его тебе». Тут уже видно на смерть, потому что для того, чтобы утвердить смертный приговор, нужно было слово Пилата. Пилат сказал им: «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Он пытается уйти от этой истории с смертной казнью. Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет. И вот Пилат, римлянин, для него важно правосудие, и он начинает выяснять. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне?» Иными словами, ты информацию сам добыл или из третьих рук получил? Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Пилат пытается докопаться до истины. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Ключевое слово здесь, ключевой предлог – это греческий предлог «эк», который переводится русским «от». Царство не от мира. Я не стал царем, потому что меня выбрали. Я не стал царем, потому что за меня проголосовали. Я не стал царем даже потому, что родился в царской династии. Я стал царем по совершенно другому постановлению. Царская династия, кстати, есть, но это уже последствия. 37 стих. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». У нас, к сожалению, заканчивается время. Мы вернемся к этому тексту с вами в следующий раз. Скажу лишь две вещи. Иисус обращает внимание на то, что он родился и пришел. Всякий человек может сказать: «Я родился». Но только он может сказать: «Я пришел». Как Бог, он говорит «пришел». Как человек, он говорит «родился». И еще. Пилат в шоке от следующих слов иудеев. «Отпусти нам Вараву», говорят они. И вот этого даже опытный Пилат не может вместить. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.